Николай Степанов. Рубежье. Книга третья. Глава первая. Паршивая весть. Считаю последним делом, когда в чисто мужские разборки втягивают женщин и детей. И даже не последним, а самым гнусным и подлым. Тот, кто так поступает, в моем понимании, сразу теряет право считаться человеком. Даже тварью не хочется такого называть, разве что... И вот одна из таких особей прислала сообщение. «Привет, Дмилыч. Спешу обрадовать, что нашел твою подругу. Подобрал, хоть она почему-то сопротивлялась, и пригласил в гости. Поскольку эта вздорная баба имела наглость оскорбить меня самыми последними словами, серьезно подумываю, чтобы навсегда заткнуть ее поганый рот. Пощадил пока лишь, памятуя наши дружеские отношения. Вдруг боевая подруга тебе дорога, а значит, согласишься оплачивать ее гостевое проживание всего каких-то 10 тысяч упсов в сутки. Если не переведешь деньги сегодня, я все пойму и избавлю мир от неврастенички. Однако не надейся, что даже за деньги я долго стану мириться с ее выходками. Моего ангельского терпения хватит максимум на неделю. Не успеешь приехать за ней, пеняй на себя. Не поленюсь съездить в леса беспределья и отпустить твою подружку во свояси. Судя по склочному нраву бабенки, там ей самое место. Если хочешь узнать, куда приезжать, любезно объясню. Для начала в Гринск, где зайдешь в ресторан «Форум» и на месте сообщишь мне о прибытии. Там получишь инструкции к дальнейшим действиям. Главное, не делай глупостей, и никто не пострадает. Возможно. В ярости стиснул зубы и до боли сжал кулаки. Дико захотелось что-нибудь сломать, а еще лучше удавить голыми руками одного конкретного десятника. Все это, похоже, отчетливо отразилось на моем лице. «Что стряслось?» — сразу напрягся Кент. Мы сидели за столом в его небольшой квартирке, обсуждая планы на будущее, и вдруг это послание. Всегда чувствовал, что Викт — мерзавец, но не знал, что настолько. «Ларика нашлась», — процедил сквозь зубы.
«Где?» — наставник уже понял, что радоваться нечему.
«У Викта».
«Морского ежа ему в мошонку! С нами не справился, с девками воевать принялся».
«Похоже на то», — прорычал я, глядя перед собой.
«Когда выдвигаемся?»
— он поднялся из-за стола. Кент, чьими стараниями меня Дмитрия Михайловича Пруткина забросило в рубежье, до недавнего времени был моим наставником. Хотя почему был? Он хоть и считает, что передал все свои навыки, на самом деле у бывшего боцмана еще мне учиться и учиться. С ним мы прошли через многие тяготы и не раз вверяли друг другу жизнь. И все же в тот момент, когда узнал, кто являлся причиной моего появления в здешнем мире, очень хотелось его прикончить. Однако тут же нашлись другие желающие. Заявился наемный убийца Викт и прямо на моих глазах быстро и легко расправился с Кентом на так называемой дуэли. Учитывая, что Кент имел ранг воина и не перешел 25-ю ступень в развитии, а Викт не первый день являлся десятником, перешагнувшим полсотни ступеней, их дуэль ничем не отличалась от убийства. Наставник сразу сказал, что у него абсолютно нет шансов, а Викта он вызвал лишь для того, чтобы уберечь от этой участи меня. Тогда я едва достиг 10-й ступени, будучи всего лишь в ранге ополченца. О моих шансах и речи не шло. И все же просто смотреть на наглую рожу убийцы своего наставника я не смог и совершил, наверное, самую большую глупость в новом мире, вызвав негодяя на поединок. И при даже не нулевых, а отрицательных шансах лишил Викта возрождения, одержав победу. Увы, стадии возрождения у него оказалось не одна и не две, да и мстительность, как выяснилось, развита до гипертрофированных размеров. И вот теперь он взялся за моих друзей. «Кент, знаешь, где находится Гринск?» Постарался скорее загасить пламя ярости, поскольку сейчас оно точно не поможет.
«На границе беспределья».
«А это еще что за хрень?»
«Место, куда ссылают отпетых рецидивистов».
«Там жить, видимо, совсем худо?»
«Худо жить в рубежье, а там даже выжить далеко не у всех получается. В тех краях всего два города, но даже в них возможно появление пришельцев».
«Значит, придется этой сволочи слать деньги. Грозится отвезти Ларику в леса беспределья».
«Какие еще деньги?» Я озвучил издевательское письмо десятника. Кент внимательно выслушал, снова присел за стол. «Не спеши, Дмилыч. Если сразу отправишь рубцы, Викт сообразит, что пленница тебе по-настоящему дорога и начнет требовать все больше и больше».
«И что делать?»
— спросил я, прекрасно понимая правоту наставника. От Викта действительно следовало ожидать худшего. «А сам как думаешь?» Кент хотел заставить меня самого побыстрее соображать, чтобы вывести из шокового состояния. Подключил мозги и принялся рассуждать вслух. «Десятник — беспринципный мерзавец, которому для достижения цели сгодятся любые средства. Он нащупал мои слабые места и теперь лупит по ним, пытаясь заставить плясать под свою дудку. Если пойду у него на поводу, можно сразу ставить крест и на мне, и на Ларике».
«Слова не мальчика, но мужа, зарази тебя, русалка», — усмехнулся наставник. «И какой выход?»
«Надо бы в противовес найти его болевые точки и поставить уже свои условия. Ты знаешь хотя бы одну слабину этого гада?»
«Как я говорил, Викт очень дорожил своим оружием. Люди для него ничто, но хороший ствол», —
Кент выразительно хмыкнул. «Почему бы не попробовать?» Я начал составлять ответ.
«Рад, что помнишь обо мне, Викт. Мало того, проявляешь заботу о моих знакомых. Даже расщедрился девушку в гости пригласить, крышу ей предоставить. Видать, не до конца душа очерствела. Одного понять не могу. Неужто ты Ларику во дворце принимаешь и подчуешь омарами, фаршированными мраморной говядиной? Так это уже явный перебор. Еще привыкнет, и как ей потом жить без твоих щедрот? А может, ее и вовсе у тебя нет, просто желаешь с простачка стрясти деньги? Так я вроде в лохи не записывался, да и подаяние нищим раздавать не нанимался. В общем, поступим так. Сначала я должен убедиться в том, что девушка действительно у тебя в гостях, а затем и сумму оговорим. Да, все забываю спросить. Тебе маузер еще нужен или могу выбросить?»
Прежде чем отправить послание по адресу, озвучил его Кенту.
«А не слишком?» — засомневался он.
«Мне кажется, в самый раз. Думаю, послание остановилось на грани, перейдя которую Викт сразу определит блеф, а не добравшись, решит, что я согласен на его условия».
«Рисковый ты мужик», — покачал головой бывший боцман. «А вдруг десятник, девятым валом ему по сусалам, не так сильно привязан к своему пистолету, как мне кажется?»
Подобного изречения в исполнении Кента я еще не слыхал. Оно мне понравилось. «Тогда будем надеяться на мощь девятого вала и хлипкость суссал десятника».
«Отправляй весточку, скоро все узнаем».
Ответ поступил лишь через 10 минут. «Мой маузер стоит 10 таких баб, как твоя подружка. Охотно обменяю, но сперва напиши номер моего оружия». На пистолете можно было различить лишь две сохранившиеся цифры, остальные были чем-то покорежены до неузнаваемости.
«А вот сейчас отвечать не спеши», — посоветовал Кент. «Дескать, ты занят более важными делами и не можешь сразу от них оторваться».
Две сохранившиеся восьмерки отослал ему лишь через 5 минут. Заодно и срезал сумму дневного содержания Ларики до 3000 рубцев, но опять же с оплатой лишь после того, как она сама подтвердит свой гостевой статус.
«Хочешь получить девку живой, будешь платить по 5000 в сутки. Я ведь могу и к другому оружию привыкнуть».
«Ты так легко предашь боевого друга?» И тут его прорвало.
«Не наглей сверх меры, Дмилыч. Сейчас ты наплел столько, что я лишь за это должен прикончить тебя, не считая всего, что было между нами ранее. За маузер отвечешь лично. Хоть царапина на нем новая появится, умрешь в жутких муках, обещаю. Сейчас получишь пару слов от девки, и сразу шли 5 штук. Все, конец торгов, не на базаре».
Через минуту Ларика снова вступила в отряд и категорически запретила ее спасать, иначе мы погибнем. Насчет Викта отправились 5000.
«До Гринска поезд ходит?»
— спросил наставника, закончив выматывающие душу переговоры.
«Ближайшая станция в 15 километрах, затем можно дождаться караван с преступниками, которые раз в месяц по окружной дороге ходят. Но это не наш вариант. Лучше лесом по прямой», —